Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, первая глава, 17, 18, 19 стихи. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». В прошлый раз мы с вами затронули такую нелегкую тему, о которой люди не хотят говорить. Это смерть. Смерть в связи с верой в Иисуса Христа. И Христос сказал, что ключи смерти у Него. И мы с вами говорили о том, что люди пытаются заглянуть в тот потусторонний мир. И, безусловно, существует много теорий, предположений. Люди имеют общение с потусторонним миром, думая, что они общаются со своими родными и близкими часто. Но бесовский мир является людям постоянно, обманывая их о той жизни, о том мире, успокаивая совесть. И мы сделали заключение, потому что так написано в Писании: ключи смерти у Христа. Только Он знает все о смерти, и кто из людей получит эту ужасную, страшную вторую смерть, не первую смерть, знает только Он. И мы знаем, что верой в Иисуса Христа мы спасаемся от смерти, от вечной смерти. Но Христос сказал еще, что у Него ключи не только смерти, но и ада. Потому что смерть и ад идут вместе. Так в Откровении мы будем читать с вами дальше, если Бог позволит, изучать эту книгу. «Ад исчез», так сказал один американский писатель, церковный историк. Он писал историю церкви. Но он выразил, наверное, настроение не только в этом мире, но частично и в церкви. Потому что говорить об аде – это наиболее и самая непопулярная тема. Мы сегодня много говорим о Божьей любви, и так должно быть. Мы говорим о многих других вещах. Но когда вы последний раз, братья и сестры, в нашей церкви слышали проповедь об аде? Наверное, такой проповеди и не было в нашей церкви. Потому что она не популярна. И любой проповедник, гость ли или наши братья, выбирая тему для проповеди, я не помню, чтобы хоть один брат нашей церкви избрал тему об аде. Потому что она не популярна. Она апеллирует к каким-то вещам, которые, знаете, говорить об аде – это противопоставить Божью любовь и Божью святость человеческой логике и человеческой сентиментальности. Божья логика и наша логика несовместимы. Божья справедливость и наша справедливость. Наша справедливость далека от Божьей справедливости. И поэтому мы предпочитаем не говорить об аде. Это наиболее непопулярная тема. Более того, в советские времена и в нынешнее время нас иногда упрекают верующих, церковь, которые проповедуют чистое Божье Слово, что вы пугаете людей адом. Более того, иногда в церкви появляются мнения и учения, что проповедовать об аде – это проповедовать жестокого Бога. Так вот, я хочу вначале сделать как бы утверждение: проповедовать об аде, как написано в Писании, это проповедовать любящего Бога, доброго Бога, святого Отца, который предупреждает людей об опасности погибели. По общему признанию, ад является неприятной темой. Неверующие не верят в его, а многие христиане просто пренебрегают этой темой. Даже самые стойкие, несгибаемые библеисты, которые читают Слово Божие, иногда сомневаются, иногда проповедуют, может быть. Я слышал, когда брат проповедует, извиняются: «Извините, но вы погибнете». Я понимаю чувства. Мне тоже хотелось бы извиниться. Но Слово Божие, братья и сестры, никогда не извиняется. И в этом глубина и любовь Божьего Слова. Как только мы извиняемся перед людьми или перед церковью, говоря им об аде, о вечных мучениях, мы тут же угашаем Духа Святого, Дух любви, который хочет спасти человека. Если ваш ребенок сунет, простите меня за такое слово, руку в огонь, то мы что говорим? Извини, дорогой, но можно как-то назад? Если человек падает или тонет человек, мы же не извиняемся. А тем более это Божье Слово. Поэтому ад, более чем какая-либо другая доктрина Библии, кажется устаревшей для современности. И тем не менее, Слово Божие говорит, книга Откровения, 20 глава, 14 и 15 стих. Книга Откровения, 20 глава, 14 и 15 стих. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Библия говорит о существовании смерти и ада, причем в форме вечности. Причины неверия. Доктрина этой часто пренебрегает. Я почему сегодня останавливаюсь на эту тему? Потому что когда-то мы должны в церкви говорить и не раз на эту тему. В свете утешения Божьего, что у Христа ключи ада и смерти. И человеческий ум не может вместить мысль о том, что миллионы людей, пребывая в полном своем сознании, будут находиться в вечных мучениях. Это наш ум не может вместить. Но мы или верим Божьему Слову, или мы же верим своим чувствам и своим предположениям. Доктрина ада оттолкнула от христианства многих людей. Но правда очень часто отталкивает. Один человек сказал, что он не захотел бы оказаться в раю с Богом, который посылает людей в ад. Он так сказал, он бы предпочел попасть в ад, чтобы жить в открытом неповиновении такому Богу. И дальше он заявляет ужасную вещь. Если такой Бог существует, то он дьявол. Страшные слова. Проще говоря, нам кажется, что существование ада и атмосфера в аде не соответствует той справедливости, которая на самом деле на этой земле. Все люди так или иначе творят зло, а некоторые творят больше зла. Но никакое зло не соответствует мучениям ада, так предполагают люди неверующие. Да и верующие над так думают. А если подумать о том, что миллионы добрых людей будут мучиться во веки веков, это не вмещается в наше воображение, в наше представление. И некоторые говорят, сопоставление ада в качестве наказания за вину людей можно сравнить со смертной казнью за нарушение правил дорожного движения. Поэтому многие люди верят, что загробная жизнь сулит им блаженство, по крайней мере, некие там отношения без мучений. Истинный страх перестал тревожить умы и сердца людей. Истинный страх, знаете, братья и сестры, Христос больше говорил о гневе Божьем и об аде, чем о спасении. И мы преуменьшаем эту истину. И вопрос в том, что церковь не должна пугать. Ходить и проповедовать об аде, как с пугалом носиться мы не должны. Мы должны говорить то, что Слово Божие говорит. Мало кто задумывается над тем, что кто-то из их ближних может оказаться в аду. Какие-то тайные, такие собственные выводы люди делают, что, может быть, этого не случится, авось принесет. В этом мире существуют учения. Они имеют основание как бы в Библии, христианские или полухристианские учения, которые нивелируют, уничижают учение об аде. И таким образом проповедуют действительно жестокого Бога, закрывая правду Божью. Можно подразделить на два направления. Это существует в христианстве. Одно учение – это универсализм. То есть универсализм называется вероучение, согласно которому все люди в конце концов попадут в рай. Потому что в Библии написано, Христос умер за всех людей, без исключения. Из этого следует, говорят они, что постепенно спасутся все. Бог преодолеет всякое остаточное зло, и в конце концов люди окажутся все в раю. И для этого приводятся места Писания. Безусловно, такая трактовка привлекательна. И существуют целые церкви, особенно на Западе, куда люди идут, потому что там проповедуется позитивное Евангелие. А на самом деле ложное Евангелие, которое дает ложные одежды. Потому что они проповедуют, что все спасутся. Если бы универсалисты были правы, то тогда бы и сатана получил бы искупление. А почему сатане тогда не спастись? Поэтому у Бога нет основания оправдать его, даже если он и покается. И Слово Божие говорит много раз, несколько раз, мучиться во веки веков. Братья, насколько серьезна эта вещь? Христос не один раз говорит, например, в Евангелии от Матфея, 12 глава, 32 стих. Он говорит, потому что есть, есть, по крайней мере, люди хоть как-то надеются на то прощение в вечности. И Христос сказал однажды на примерах у Лена Духа Святого, что она не простится ни в всем веке, ни в будущем. А что такое хула на Духа Святого в наше время? Это сознательное отвержение вести о Господе Иисусе Христе. Когда Дух Святой открывает человека, он отвергает, откладывает, борется и не простится ни в всем веке, ни в будущем. Универсализм теории никогда не воспринимался серьезно теми, кто изучает Библию. И вот этими людьми должны быть мы с вами, братья и сестры, изучающие Священное Писание, и отвергнуть вот эти идеи универсализма. Тогда мы будем больше молиться за детей наших и за внуков, за родных и близких. Мы будем стоять на коленях перед Господом в агонии и просить их спасения. Так Христос молился, так апостолы молились, так молились великие проповедники о спасении людей. Потому что мы будем бояться здоровым страхом. У нас будет здоровый страх, что наши родные и близкие могут оказаться в аду. И мы никак не можем представить, что эти родственные связи будут разрушены. И нам кажется это все жестоким. Есть второе учение относительно ада. Что вообще ада нету. Потому что, в конце концов, люди будут наказаны за свои грехи и уничтожены. Все грешники будут наказаны за свои грехи и уничтожены. Думаю, что так думают большинство убийц, воров, преступников, которые надеются, которые убивают, грабят людей. Да и многие другие люди, которые грешат, тайне, втихаря грешат, надеются на то, что вот пожить в этой жизни. И теория, о которой говорил Христос, что станем есть, вернее, апостол Павел говорил, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Да? Это теория. Условное бессмертие. Это когда люди верят, что Божий огонь уничтожит потерянных, и Христос, Бог воскресит нечестивых для наказания, будет воскресение мертвых, живых и верующих, и неверующих будет воскресить, так говорит Библия. Но Бог воскресит их и уничтожит. Слово Божие не говорит об этом. Слово Божие, когда говорит «погубить» или «погубит», слово, потому что основываются эти учителя на слове, на словах Христа. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и тело, и душу погубить в гиене». И они утверждают, что Бог погубит, и на этом конец. Но слово «погубить», использованное в Библии, никогда не означало уничтожение. Никогда не означало уничтожение. Ни в одном из случаев Священного Писания Христос не учил о прекращении наказания, о прекращении мучения. Ад. У Христа ключи ада и смерти. И мы должны знать, братья и сестры, церковь должна представлять, от чего у Христа ключи. В Новом Завете для обозначения ада использовалось несколько слов. Во втором послании Петра, 2 глава, 4 стих, записано: «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Адский мрак. Вот там слово употребляется «тартарус». Ну, в нашем районе есть расхожее слово. Тартарары, да? Вот это корень этого слова, тартарус. Второе, наиболее часто употребляемое слово относительно ада, это слово гиена в греческом языке. Гиена. И это слово в времена Христа использовалось для обозначения ада. Оно произошло от еврейского названия «долина Енномова». Мы встречаем в этой долине историю в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина, 4 царств, Неемия. Евреи понимали, о чем идет речь, потому что в этой долине, за пределами Иерусалима, среди евреев отступники приносили человеческие жертвы языческим богам. Туда же вывозили городской мусор, и на этой свалке царствовали черви. Этим можно объяснить тот факт, что Христос когда-то сказал об аде, где червь их не умирает и огонь не угасает. Поэтому это ужасная картина. Ад – это картина отвратительной свалки, нечистот, где огонь не угасает и червь не умирает. Это слово «гиена». И либеральные теологи и богословы учили, а многие сентименталисты, и мы с вами склонны быть сентименталистами, что Христос подчеркивает постоянно свою любовь, и поэтому ад в конце концов закончится. Но слово «гиена», и когда Христос говорил о гиене, Он говорил, будут люди мучиться во веки веков. Мы не знаем, какие будут страдания в аду, но нам не нужно знать. Мы знаем, что там будет мучение. Не нужно повторять ошибок богословов, которые или преувеличивают, или преуменьшают эти страдания, или приукрашивают. Но там будет мучение. Ад имеет свои характеристики. Несколько характеристик. Первое – это место мучений. Марка, 9 глава, 43 стиха. Обычно, когда мы думаем об аде, нам представляется огонь. Поскольку Христос говорил о гиене огненной, да, там будет огонь. Вполне возможно, что ад включает в себе физические мучения, поскольку тела нечестивых будут мучиться в аду. В отличие от наших тел, у них также будут воскресшие тела, но не новые, не прославленные. Помните, Христос сказал: «И восстанут одни – воскресение жизни, другие – воскресение осуждения». Будет воскресение осуждения. И там будут физические мучения. Скорее всего, там будут мучения другого вида, кроме физического пламени. Это мучения своих страстей, желаний, которые никогда не исполнятся. Вечно возбужденная похоть, которая никогда не исполняется. Желания будут только расти, но они никогда не закончатся. Ад – это голая душа, кто-то сказал, соединенная с нетленным телом на вечные века, обнаженная, беззащитная перед собственным грехом. Ад – это место неугасимой, бушующей вины, без болеутоляющих средств. Настоящий огонь был бы желанным, если бы он мог очистить измученную совесть. Там нет отдыха, там нет отпуска. Ад – это место мучений. Ад – это место оставленности. Преисподней, когда Христос говорил о притче о богаче и Лазаре, это было до страданий воскресения Христа. Они еще могли с собой, между собой общаться. Потом лоно Авраамова было перенесено в рай, и общение у людей уже не будет ни с кем. Полное одиночество при полном мучении. И еще удивительно, братья и сестры, так Слово Божие говорит, и это как бы, ну, противоречит всей нашей логике или представлениям о Христе. Откройте, или вернее, я сейчас высветится, Откровение, 14 глава, 10 стих. Откровение, 14 глава, 10 стих. В Писании сказано здесь, что те, кто в аду, будут мучиться в присутствии Христа и Его святых ангелов. Не сказано, будут ли другие люди свидетелями этих проклятых мучений. Но Спирджен, знаменитый британский проповедник, писал: «Если есть в аду то, что можно назвать худшим, так это возможность видеть святых на небесах. Муж на небесах пребывает, муж там на небесах пребывает, твоя жена, Спирджин говорил, а ты видишь своего отца, твой ребенок стоит пред престолом, а ты, ненавистный для Бога и человеков, находишься в аду. Если верующие будут свидетелями этих мучений, то мы должны быть уверены, что верующие будет все ясно. И верующие будут прославлять Бога за справедливость. Вы помните, в послании филиппийцам написано, чтобы пред именем Иисуса преклонились кто? Небесные, земные и преисподние. Я допускаю только одну мысль. Если и будет облегчение в аду у людей, то только от сознания того, что они будут сознавать, что Бог всегда был справедлив. Но я не думаю, что это будет облегчением. Поэтому, братья и сестры, проповедовать такого Бога мы должны. И это проповедь о любящем Боге, который сегодня отдал жизнь свою. Если мы не проповедуем об аде, мы уничижаем смерть Христа. Если есть какой-то еще другой путь спасения, кроме веры в Иисуса Христа, то не нужно было проливать ни одной крови Христу. Не нужна была Его смерть. Если хоть одна душа может обойти и войти в вечные обители неба помимо веры в Иисуса Христа, зачем была смерть Христа, вечного Бога, вечного Спасителя, который сотворил небо и землю? И поэтому Христос сказал, что Он имеет ключи ада и смерти. Для нас это утешение. Не случайно была избрана сегодня песня в конце собрания о милости Божией. Я хочу только зачитать теперь некоторые вещи одного известного проповедника, которого братья-семинаристы, возможно, проповедники знают. Это он жил, кажется, в 19 столетии, Джонатан Эдвардс. Он утверждал, что у находящихся в аду не будет ни одной искорки тайной надежды на то, что когда-то, через много веков пребывания в пламени ада, Бог пожалеет их и освободит их. Бог, говорит Эдвардс, не будет иметь намерения освободить их через миллионы лет так же, как не имел таких намерений в самый первый момент произнесения своего приговора. Поэтому неудивительно, продолжает он, что любое описание ада, которое мы можем предложить, будет лишь слабым отражением действительной реальности. Удивительно, когда проповедовал Джонатан Эдвардс об этих вещах, тысячи и тысячи людей каялись и приходили к Господу. Попасть в ад достаточно легко. Все, что нужно, это отвергнуть Христа. Отвергнуть Иисуса Христа. Тот же Джонатан Эдвардс написал, произнес проповедь знаменитую, которая известна во всем мире. И многим она не нравится, но эта проповедь спасла тысячи и тысячи людей. Его проповедь названа была «Грешники в руках разгневанного Бога». И он пишет, привожу цитату из его проповеди. «Ничто не может удержать нечестивцев от падения в любой момент в бездну ада, кроме милости Божией. Бог может бросить нечестивцев в бездонную пропасть любую минуту. Они вполне заслуживают такой участи, и Божья справедливость требует этого. Они стали объектом великого гнева и ярости, который находит свое выражение в мучениях ада. Да, Бог намного более разгневан на тех, кто сейчас находится на земле, и нет сомнения также на тех, кто, может быть, повторно перечитывает эту книгу, это из цитаты из его книги, и ничуть не беспокоится о себе, чем на многих из тех, кто уже мучается. Необращенные люди ходят над адской бездной, едва прикрытой полусгнившим покрытием, и в этом покрытии имеется бесчетное количество настолько тонких мест, что они совершенно не выдержат их тяжести, и эти места увидеть невозможно. Там внизу ужасающая бездна, дышащего огнем гнева Божьего. Там ад широко распахнул зовсе свой зев, но под такими ногами нет опоры. Тебе не за что зацепиться, между тобой и адом нет ничего, кроме воздуха, и только сила, а больше милость Божия удерживает тебя наверху. Его гнев разгорится против тебя, как пламя. Он смотрит на тебя, как достойного быть брошенным в огонь. Ты висишь на тонкой ниточке, языки пламени гнева Божьего уже лижут эту нить, и каждую секунду готовы сорвать и сжечь ее дотла». Сильно сказано, братья и сестры, сильно сказано. Но это сказано с одной целью, чтобы мы с вами имели здоровый страх. Страх перед Господом, потому что в Его... Помните, Христос сказал, бойтесь того, кто может и тело, и душу вернуть в гиену. Речь шла о Боге. Но что утешает нас, я хочу почитать это место Писания, нас, верующих. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам. С 51 стиха. Речь идет о церкви. И об аде, и о спасении. Говорю вам тайну, с 51 стиха 15 глава 1 Коринфянам, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вообще, вы думали когда-нибудь, как вот вдруг, вот, если мы не умрем, как мы изменимся? Представить невозможно. Так как мы не можем представить, как мы родились. Мы родились, сказали друг другу, прошу любить и жаловать. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И этому тленному надлежит облечься в нетление, и смертному вот этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смерть называется жалом. Смерти невозможно избежать, как жало в тело. Не освободишься. Но Христос имеет право сказать, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. И 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Бог даровал нам победу. О какой победе здесь говорится? Здесь не говорится о победе в этой жизни. Потому что есть вещи, когда мы говорим «побеждающий», когда мы побеждаем грехи, искушения, какие-то вещи, характеры свои. Здесь говорится, Бог даровал нам победу Иисусом Христом над смертью и над адом. Бог даровал нам победу. И в этом наше утешение, братья и сестры. Итак, мы должны проповедовать любящего святого Бога, помнить, что, на что Он обращал внимание, любя нас, Он говорил о погибели. Ад – это серьезная вещь. И нас одно утешает. И в этом отношении, братья и сестры, как ценно, что мы верим в Иисуса Христа. И я уверен, абсолютно большинство из нас, которые сегодня слышали проповедь об аде, мы не боимся. Мы просто воспринимаем серьезно. И другим должны говорить об этом. Потому что ключи ада и смерти у Христа. А Он наш Спаситель. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за библейский урок, за тот чудный пример Твоего мученика, Господи, Стефана, которого Ты встретил в небесах, Господи, когда он переходил к Тебе через мученическую смерть. Слава Тебе и благодарность, Господи. Благодарим Тебя за народ Твой, Израиля. Благодарим Тебя, что Ты привил нас к этой ветви, к этим обетованиям, благословениям Спасителя нашего Иисуса Христа. Что мы, Господи, выходцы из язычников, что мы спасены, что слово, обетование, заветы, Господи, принадлежат нам. Господи, слава Тебе. Но мы молим Себе сегодня об этом народе, который не знает Тебя, который в большинстве своем не принимает Тебя. Господи, даруй ему разуметь, даруй народу израильскому разуметь, что Ты Мессия. Открой им, Господи, и благослови это служение в Белоруссии, в России, в Украине и во всем мире. Иди ему благослови брата нашего, Господи, и все служение. Благослови этот народ, благослови народ Израиля, Господи, благослови их принять Тебя как Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы просим милости Твоей наших родных и близких, Господи. Спаси их, Господи. Сохрани их. Благослови, чтобы они не попали в то место мучения, как когда-то тот богач говорил Лазарю, чтобы своим родным он передавал, чтобы они не попали в это место мучения. Господи, вот эта простая молитва, Ты, я верю, что Ты слышишь эту молитву. Благослови наших родных и близких, друзей, кто слышит Евангелие, чтобы серьезно отнестись и приняли Господа и Спасителя Иисуса Христа в свое сердце. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.